начинаем вечернее шоу «Киев Донбасс», 17.07 в Украине. Сегодня ведут шоу Анастасия Багалика, Лариса Денисенко, звукорежиссер Вячеслав Киришун. И говорить мы будем о следующем.
Нидерланды сегодня голосуют на референдуме за Европейский Союз и Украину или же против. Что происходит в стране тюльпанов? Путешественник и блогер Богдан Логвиненко мониторит избирательные участки в Роттердаме.
Психологическая кризисная служба Украины больше 2 лет работает с ранеными, переселенцами и детьми. Как работает служба? В репортаже корреспондентки Громадского радио Валентины Троян.
Подразделение гражданско-военного сотрудничества «Мосты мира». Какие вопросы решают в местах, что важно давать гражданскому населению Донбасса, помимо гуманитарной помощи, в разговоре с Алексеем Ноздрачевым.
Согласно исследованию Всемирной продовольственной организации ООН по Луганской области, 28% населения Луганщины испытывают проблемы, связанные с продовольственной безопасностью. Детальнее расскажет Дебора Ангуен.
Украинское кино детям Донбасса. Как запустилась кинопрограмма, какие новые фильмы и где могут увидеть дети и родители, расскажет Елена Чередниченко, сотрудница Государственного агентства по вопросам кино. И мы открываем наш эфир темой референдума в Нидерландах. А, собственно, следили за ней уже давно, ну, не за своим референдумом, за подготовкой к нему. Это одна из топ-тем в последнее время в украинском медиапространстве. И, собственно, сегодня нам удалось пообщаться скайпом с путешественником и блогером Богданом Логвиненко, который поехал в Нидерланды, чтобы специально участвовать в серии дискуссий перед референдумом, ну и мониторить состояние Нидерландов непосредственно в день голосования. Вот мы созвонились с ним в обед, и удалось узнать следующее. Я так розумію, ти сьогодні в Роттердамі і бачиш, як відбувається процес референдуму у цьому місті?
Так, так. Саме так.
А розкажи, ти з самого ранку на вулицях йде дільниці, як вони працюють, яка схема голосування?
Схема голосування досить проста. Приходить запрошення на пошту, на звичайну, класичну пошту, скриньку до кожного громадянина. Його треба самостійно заповнити вдома ще. Можна і на дільниці заповнити, але більшість заповнює вдома. Потім з документами приходять і просто голосують. Все дуже просто. Дільниці... Деякі в кафе, на вокзалах, в автобусах. Ну, в автобусах, в сенсі, є такі спеціальні пересувні автобуси, в яких є дільниці. Там, де немає ніяких public space. Тому все досить просто.
Це якесь електронне голосування, чи це бюлетні, як в Україні?
Ні, це бюлетні. Бюлетні. Електронного голосування в Голландії ще немає.
А з того, що ти бачив на вулицях, які настрої людей?
Я зараз сиджу в кафе, навколо ходять люди, ніхто не переймається ніяким референдумом насправді.
Тобто явка не дуже висока?
Явка дуже маленька. Хоча можна проголосувати на будь-якій дільниці з цим запрошенням. Але я думаю, що збільшення явки буде після 6-ї години, тому що сьогодні робочий день, падає дощ зараз, починається. Є така ймовірність, що референдум взагалі не визнають дійсним, якщо явка буде менше 30%. Тому сьогодні не сонячно на вулиці, і я думаю, що є всі шанси на те, що 30% не збереться. Я був в 10.30 на кількох дільницях, і на одній з дільниць мені сказали, що зараз явка 2% всього. Це 3 години голосування. Дільниці відкриті 7.30. На інших дільницях мені сказали, що це конфіденційна інформація, тому, можливо, Я дістав такий інсайт.
Як по-різному дільниці в Роттердамі трактують виборче законодавство Нідерландів.
Але насправді всі дуже, дуже ввічливо, дуже відкрито все пояснюють, все, що завгодно. Цікавляться, яке ЗМІ там я представляю. Я кажу, що я з України, український журналіст. А всі все пояснюють, ми там жартуємо. Їм нема чого робити, бо я поки що тільки одного голосувальника зустрів за кілька годин, що я ходжу по дільницях. Я був десь на 7 дільницях вже.
І людей фізично не бачив, я так розумію.
Одного бачу.
Одного тільки. І що він, до речі, тобі сказав?
Він сказав, що голосує за Україну. Ну, тобто, голосує так, тому що хоче допомогти Україні. Виправити історичні помилки, він сказав.
Богдане, от скажи такий момент. Ти вже кілька днів в Голландії напередодні референдуму і брав участь у різних заходах публічних, де обговорювали, власне, референдум і якісь були аргументи і за, і проти. Що ти, твої спостереження, як молоді голландці реагують, як реагують голландці старші, які в них є міфи стосовно України, можливо?
Ой, ну це все вже купу разів насправді описано. Ну, здебільшого, це все просто ретрансляція російських ЗМІ. Я це навіть вслух, це все навіть не хочу говорити, якщо чесно.
Ну, тобі легко, це... тобі легко було спростовувати їхні міфи?
Дуже легко, дуже легко.
І вони, ну, в це спростування, вони як реагували? З довірою чи продовжували вірити своїй картинці?
Це залежить від того, хто якби хто висуває такі гіпотези там, наприклад, про те, що мільйон українців за останній рік переемігрували в Росію. Ну, такі абсурдні досить цифри. І просто я одразу гуглю і одразу даю якусь інформацію з якимись джерелами. Ну, бо простіше говорити, коли є якісь джерела. І так досить легко на дебатах переконати, принаймні тих, хто сумнівається. Я практично не сперечаюсь з тими, хто проти, тому що в них вже дуже часто сформована думка, і вона часто досить агресивна, тому що, ну, це меседжі російської пропаганди, насправді. Тут нічого нового там немає.
А люди, які мають не агресивну позицію, а просто сумніваються і мало знають про Україну, як вони реагують на твої слова?
Дуже позитивно. Вони... Я був на дебатах, де після дебатів до мене підійшло, напевно, чоловік 5, і щоб просто потиснути руку і сказати дякуємо, що ми почули хоч якийсь голос з України і почули вашу думку. Бо це дуже дивно, коли долю якоїсь країни далекої вирішують там за тисячі кілометрів. Ну і казали, що ми не знаємо, як би ми себе почували в такій ситуації, якби в Україні відбувався референдум щодо Нідерландів.
Ну, це добре, що хоч комусь в Нідерландах зрозуміли весь цинізм ситуації, коли долю Євроасоціації вирішує третя країна. Богдана, а от твоя мета поїздки зараз в Нідерланди, вона ж не насправді не зовсім пов'язана з референдумом.
Чому це не зовсім пов'язане?
Ну, тобто, пов'язане. А, тобто якраз пов'язана. Ти ціленаправлено їхав на ці дебати і публічні дискусії, так?
Так.
А, бо я чомусь подумала, що ти поїхав представляти, можливо, якісь свої подорожі, чи проекти, чи блоги.
Я представляв свій проект тільки в рамках того, що зараз досить активізувався культурний обмін між Україною і Нідерландами саме завдяки референдуму. Тому ну, я вважаю, що референдум – це також позитив, тому що зараз всі, ну, досить багато людей говорять про Україну. А ще кілька місяців тому безліч цих людей, вони навіть не знали, де ця країна знаходиться. Приблизно знали, але...
Тобто ти вважаєш, що чогось реального можна добитися на хвилі цієї цікавості?
Звісно, звісно. Мені здається, що ми вже добилися багато чого, як мінімум. Україна зараз на шпальтах всіх газет. Не завжди з позитивними меседжами, звісно. Всі там, от якщо сидиш там в кафе, будь-які новини на радіо, так чи інакше про Україну. От, тому просто насправді бенефітів завжди можна знайти безліч. Тут штука в тому, чи вийде ними скористатися. Просто.
А от скажи ще такий момент. Прихильники ратифікації угоди про асоціацію з Україною. А як вони говорять про от перспективу, якщо більшість скаже ні референдум на референдумі, і от вони якось оцінюють, ну, роль цих голосів, от саме прихильники?
Я, якщо чесно, не зрозумів запитання.
Ага, ну я поясню трошки краще. От ті, хто вважають, що Україні треба дати шанс, як вони ставляться до того, що якщо більшість в їхній країні вирішить такий шанс не давати?
Та ніяк, тут просто відбуваються звичайні абсолютно дебати. Референдум, він консультативний. Якщо не буде переважної більшості, а переважної більшості точно не буде, ні за, ні проти, то якби уряд не буде брати взагалі результати до уваги. Якщо там туди-сюди 5% буде, так чи інакше, ну, це все одно не абсолютна більшість.
А, ну і ще таке запитання. От ти зараз в Роттердамі, а ти кудись збираєшся їхати ще сьогодні дивитися, що відбувається в інших містах?
Я ще сьогодні буду в Лейдені. Подивлюся, що там вже ввечері.
Ага, я зрозуміла.
Я сьогодні їжу невеликими містами. Я вже був в Амстердамі, в Лазніч та в Лекці. Вчора... Позавчора в Утрехті брав участь в дискусії.
Можливо, є якісь у тебе спостереження, чи великі і маленькі міста по-різному реагують на референдум?
Сьогодні я був лише в Роттердамі. Мені складно сказати, великі і маленькі міста. Ну, буде видно вже за результатами.
А що ж, возвращаемся в эфир Громадського радио, где в программе «Киев-Донбасс» в студию микрофона Лариса Денисенко и Анастасия Багалика. И вот нашли мы, пока слушали этот фрагмент записи с Богданом Логвиненко, нашли на Фейсбуке, пишет активист Богдан Глоба, что... получил предварительные результаты экзит-полов, он за темой референдума в Нидерландах следит довольно давно и тоже вот недавно вернулся из поездки в Нидерланды. Собственно, пишет, что Украина выигрывает на референдуме, и большинство пока что, ну, по крайней мере, не большинство, преимущество на стороне Украины.
Я напоминаю, что голосование продлится до 21:00, то есть до 9 вечера, поэтому, естественно, что сейчас
картина может измениться. Да. Предварительные данные, то есть экзит-полы, будут опубликованы в 22 часа, и вот тогда, собственно, секрет будет раскрыт. Ну, пока активист ссылается на такие данные, которые мы не можем никак сами посмотреть, остается только верить его словам. Что ж, дальше в нашем эфире тему Нидерландов продолжит посол Украины в Польше Андрей Дещица, журналисты польского радио Елена Бабакова и Игорь Исаев вчера поговорили с ним, и речь шла о референдуме по украинскому соглашению об ассоциации, который сегодня проходит в Нидерландах.
Найгарячіша тема останніх днів – референдум у Голландії. Консультативний референдум, який пройде 6 квітня, на тему угоди про асоціацію Україна-ЄС. На вашу думку, сам факт проведення цього референдуму та його результат, чи так, чи ні, він якось змінить імідж України у ЄС, і, зокрема, у Польщі?
Знаєте, я думаю, що цей референдум придасть більше позитивного іміджу Україні, зокрема в Голландії, в Європі, і в тому числі і в Польщі. Бо за ці кілька останніх тижнів ми здійснили такий собі інформаційний десант в Голландію, і Міністерство закордонних справ, і уряд України дуже активно пропагувало Україну як таку, щоб вона була відомою в голландському суспільстві. Ми навіть створили спеціальні сайти для цього, ми створили спеціальну символіку, коли, якщо можна так сказати, перетворили український тризуб або символізували його в тюльпан, який є символом Нідерландів. І таким чином ми показували, наскільки ми є подібними до голландців, наскільки ми є європейцями. Я сподіваюся, що ці результати принесуть користь, і ці ініціативи, ця підтримка, яка була і на офіційному рівні, і міністри, я кажу, як міністри, і депутати, які активно включилися в цю кампанію пропагандистську, і також просто ініціативи громадські принесуть результат позитивний в завтрашньому референдумі. Але навіть якщо цього не станеться, то все одно інформації ми достатньо багато передали голландцям для того, щоб вони знали, що таке Україна і хто такі українці.
И мы возвращаемся в студию. Собственно, уже на самом деле со всех сторон мы посмотрели и оновили информацию по поводу референдума, который проходит в Нидерландах.
Тут осталось только сказать, что вот по предварительным данным сейчас явка в Нидерландах не превышает пока что 10% избирателей, но это, соответственно, в Киеве сейчас 17 часов 25 минут, значит, в Нидерландах 16:25, то есть это середина рабочего дня. Возможно, конечно, после 18 часов люди бросятся на участки маниакально голосовать за
ну, какое-то количество, теоретически, если люди, в конце концов, это рабочий день, ну, даем право людям нормально поработать, и потом определиться, стоит ли идти на референдум и как голосовать.
Но я хочу напомнить, что если явка окажется меньше, чем 30%, референдум признают недействительным, поскольку на него пришло слишком мало людей. Будем знать об этом уже вот вечером, очень скоро, в 10 часов по Киеву, соответственно, в 9 по Амстердаму.
И сейчас мы хотим предложить вашему вниманию интервью, которое записала наша корреспондентка Валентина Таран с психологом психической кризисной службы Украины Елизаветой Непійко. И, в общем-то, Елизавета расскажет о том, с какими проблемами и какими вопросами занимается служба.
Психологическая кризисная служба Украины больше 2 лет работает с ранеными, переселенцами и детьми. Начинали еще во время Евромайдана, говорит психолог службы Елизавета Непійко. Сейчас оказывают психологическое сопровождение военным в зоне АТО, помогают военным, которые проходят ротацию. Для каждой категории военных своя программа подготовки, говорит Елизавета Непійко. Работая в зоне боевых действий, психологическая служба тесно сотрудничает с Генштабом.
Есть психологи, которые офицеры-психологи, мы тоже с ними обязательно тесно сотрудничаем. Просто тот объем работы, который сейчас есть, действительно необходима помощь, скажем так, волонтерская помощь, и мы ее оказываем в том масштабе, в котором мы можем это делать.
В начале работа в зоне боевых действий была эпизодическая. Специалисты выезжали, когда их просили помочь в конкретном случае. Теперь она уже системная и отличается от работы в учебном центре.
В зоне боевых действий люди уже сталкиваются с этими проблемами и уже знают, как трудно бывает с ними справиться. И поэтому мы напоминаем, во-первых, то, что мы можем делать по саморегуляции, по возобновлению своего состояния. И кроме этого, это, конечно же, уже индивидуальная работа.
Свои нюансы и в работе с теми, кто проходит ротацию.
Когда мы работаем на ротации, у нас есть своя тоже программа тренинговая на ротации, и получается, что там тоже мы проводим диагностическую работу. Ну и подготовка к дембелю – это уже такая, это уже больше психотерапевтическая работа, потому что мы уже учим людей выходить на ресурс внутренний, то есть учим вспоминать мирную жизнь, учим то, чем можно заняться, и тому, кому в случае чего обратиться.
Психолог подчеркнула, что работа их службы отличается тем, что она профилактическая. Большинство же служб психологической поддержки оказывают бойцам помощь по их возвращению из зоны АТО.
Сейчас какие представления о реабилитации? Что мы сейчас классно, мы сейчас откроем кабинеты, посадим туда психологов, поставим туда фикусы и повесим табличку, что дорогие военные, идите к нам. Но так не будет, к сожалению.
В организации, говорит Елизавета Непейко, работает около 100 человек по всей Украине, но их количество может немного меняться. Например, из-за эмоциональной усталости специалистов. Это нельзя назвать выгоранием, но после поездок в зону АТО психологу тоже необходимо отдохнуть. Валентина Троян, проект «Люди Донбасу» для Громадського радіо.
На Донеччине Громадське радио можно услышать на таких частотах. Волновахи 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс». В прямом эфире у микрофона сейчас Лариса Денисенко и Анастасия Багалика. И, собственно, вы слушали репортаж нашей коллеги, корреспондентки Громадського радіо Валентины Троян. А мы идем дальше и слушаем традиционную рубрику «Музыка Донбасса».
«Музыка Донбасса».
И на этот раз мы хотим познакомить наших слушателей. Возможно, вы прекрасно и лучше нас знаете эту группу, группа April Love Song.
Sweeties, but I don't know why. Sometimes I can see you cry. I know that it's not easy, but girl, you must believe me. All I'm seeing is coming from my heart. No one ever gonna tear us apart. And I tell you why.
Again.
Музыка Донбасса.
Возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс». И в студию микрофона на Крещатике 26 в студии Громадского радио Лариса Денисенко и Анастасия Багалика. И сейчас мы поговорим о деятельности гражданско-военного сотрудничества, миссии гражданско-военного сотрудничества в зоне АТО на Донбассе. По-английски это называется Civil Military Cooperation, а вот на русский язык мы это перевели как гражданско-военное сотрудничество. Оно немножко звучит так...
Непривычно.
Непривычно, режет ухо, но вот у нас есть шанс задать вопрос полковнику Алексею Ноздрачеву, что же это значит и что это за такие специальные подразделения.
Добрый вечер. Ну, на самом деле лучше будет звучать, наверное, военно-гражданское сотрудничество на русском
языке. Поменять местами.
Да, просто поменять местами. Значит, что такое военно-гражданское сотрудничество? Это система вооруженных сил, которая направлена в первую очередь на помощь гражданскому населению и местной власти, которые оказались в ситуации, в кризисной ситуации, и особенно в тех местах, где государственная власть не имеет возможности организовывать свою деятельность. Это стандарт Организации Объединенных Наций, который начался в начале 90-х годов и потом был подхвачен и подразделениями вооруженными сил НАТО в Югославии особенно. Украина, которая имеет опыт почти 25 лет, точнее сказать, 23 года участия в операциях Организации Объединенных Наций, миротворческих и операций НАТО, как в Европе, так и в Африке, была активным участником, но, к сожалению, этот опыт, который был накоплен, он не пригодился и не развивался до начала антитеррористической операции. И когда мы увидели, что на востоке Украины, да, в принципе, и в Крыму это все началось, мы увидели непонимание гражданского населения роли и места вооруженных сил Украины, было применено стандарт Организации Объединенных Наций, а именно военно-гражданское сотрудничество, когда вместо того, чтобы ожидать вопросов и упреков от гражданского населения, вооруженные силы, а точнее их специалисты, они пошли с инициативой, стали общаться и помогать особо нуждающимся.
Алексей, как это на самом деле работает? Вот в недавнем вашем интервью на «Украинской правде» мы узнали, что у вас подразделение 110 человек работает, да? В общем, по стандарту должно быть практически 12 раз больше человек. Как вы вообще справляетесь? То есть как вообще, к чему или кому вы прикомандированы, как работаете, как общаетесь между собой?
Ну, если говорить на тактическом уровне, наши подразделения, точнее специалисты военно-гражданского сотрудничества, они работают в интересах командиров подразделений. То есть если нет воинских подразделений, нет местного населения, нет смысла находиться и нашим специалистам. Появляются военные, появляются взаимоотношения между местной властью и гражданским населением, появляется необходимость диалога. И поэтому наши подразделения, как вы сказали, это 14 групп. Это два объединенных центра военно-гражданского сотрудничества в Северодонецке и в Мариуполе. Мы являемся тем хабом или той возможностью для гражданского населения и местной власти начать конструктивный диалог с военными. И результаты, допустим, поражающие в первую очередь как в Мариуполе, так и в самых горячих точках, это и Марьинка, и Красногоровка, это и станица Луганская, и Счастье. Мы не только общаемся с местным населением, мы в первую очередь реагируем на их нужды. Мы понимаем, что в кризисное время, время войн, армия является чуть ли не единственным инструментом государства, которое имеет возможность оказать помощь гражданскому населению, тем более своей же страны. Поэтому начальником генерального штаба было принято решение в свое время в 2014 году начать этот проект и не давать возможность создания вакуума государственной власти на освобожденных территориях и не допустить гуманитарной катастрофы на тех территориях, где другие инструменты государственной власти пока не в состоянии начать свою работу.
А вы говорили о том, что это стандарты натовские, в общем, работы, и как бы практикуются, конечно, всеми военными силами участников Альянса. А как вас готовили, то есть сколько было времени на подготовку, насколько это было вообще актуально, и сейчас чувствуете ли вы в себе силы уже выступать тренерами тренеров, то есть как бы можете ли вы сами преподавать и готовить, в общем, персонал, у которого сложная миссия, на самом деле это очень сложный мост практике доверия между гражданскими и по-разному заряженными людьми, да, и военными, у которых тоже есть свои претензии, свои политические взгляды и, в общем-то, своя история взаимоотношений?
Ну, во-первых, я бы сказал, что стандарт НАТО появился в результате требований Организации Объединенных Наций в вопросах, в первую очередь, защиты гражданского населения. Понятно, что в 20 веке вооруженные силы в основном были деструктивным инструментом, ну, не деструктивным с точки зрения все разрушать, а с точки зрения создавать методом разрушения. В 90-е годы появился вопрос и проблемы, которые потребовали решения от вооруженных сил гуманитарным путем. То есть не только разрушать, но в первую очередь стараться созидать для того, чтобы не использовать оружие, не использовать средства разрушения. Мы проводим перед каждой ротацией нашего персонала, это 4 месяца сейчас, мы проводим курсы, двухнедельные курсы на базе Национального университета обороны Украины. И мы предлагаем, не столько предлагаем, сколько координируем участие на этих курсах не только военных специалистов, но и представителей общественных организаций, представителей дипломатического корпуса, который расположен здесь. И мы приглашаем инструкторов со стран НАТО и представителей Организации Объединенных Наций, причем всех департаментов, потому что каждый департамент ООН имеет свое направление. И особо, конечно, мы плотно сотрудничаем с инструкторами из Италии, с Нидерландов, Польши, Соединенных Штатов. Пытаемся сейчас начать сотрудничество с Великобританией. Но мы за 2,5 года уже приобрели такой опыт, что вот последний год инструктора говорят, что, скорее всего, наше преподавание на курсах, оно больше похоже на участие. То есть мы больше учимся во время этих курсов, чем преподаем. Мы уже готовы готовить своих специалистов, используя чисто украинский опыт. Но все-таки мы приглашаем экспертов, с одной стороны, используя эту площадку для диалога, а с другой стороны, убедиться, что все-таки украинский CIMIC, как он называется, да, Civil Military Cooperation CIMIC, он развивается по стандартам, принятых во всем мире. У нас есть своя специфика на Украине, так называемый внутренний CIMIC или domestic CIMIC, да, который нет, к сожалению, в Европе, и взять этот вот опыт в других странах невозможно. Вот, поэтому мы сейчас являемся источником этого опыта, и наши партнеры с удовольствием приезжают, берут участие как инструкторами, так и слушателями на наших курсах.
А можно было бы немножко нашим слушателям рассказать об этих стандартах НАТО, как должны действовать военно-гражданское сотрудничество в каких-то нестандартных ситуациях? Например, вот если происходят боевые действия, и гражданским нужно покидать линию огня.
Ну, значит, три основных стандарта Организации Объединенных Наций и НАТО по развитию военно-гражданского сотрудничества — это организация взаимодействия, это помощь гражданскому населению и международным государственным, негосударственным организациям, и это помощь военным подразделениям. Значит, если использовать вот ваш вопрос как базовый, то есть какую помощь мы можем оказать местному населению в зоне проведения боевых действий, а точнее на линии огня, в первую очередь мы предлагаем эвакуацию. Ну, к сожалению, не все готовы и хотят эвакуироваться даже в самые сложные минуты. Особенно это касается старшего поколения в возрасте 60+. Тогда наша роль — это не допустить ни в коем случае гуманитарной катастрофы. То есть мы до самой последней минуты наших возможностей обеспечиваем продуктами питания, водой, электричеством, насколько это возможно, какими-то припасами, которые позволили бы им пережить эти минуты, иногда часы и дни ожесточенных боевых действий.
Алексей, вы выступаете в роли переговорщика? Вот я имею в виду, что, вот, допустим, есть воинская часть украинская, которую тоже могут по-разному воспринимать местные жители. Очень многие, мы это прекрасно помним, вообще не потому, что это украинская, не потому, что это просто, возможно, политически какая-то малопризнаваемая и понимаемая сила, а просто потому, что люди хотят вот жить, как они жили, они не хотят вообще, чтобы ничего тут происходило, их возмущает то, что и страшно, и небезопасно, и, в общем, не хочется опять-таки эвакуироваться, они понимают, что, возможно, придется это делать, но вот когда вот идет такая буря страстей, а, в общем, как-то в принципе и понимать друг друга нужно, и общаться нужно, и помогать друг другу нужно, выступаете вы в роли переговорщика вот между мирным населением и военнослужащими?
Безусловно, и это наша главная задача. организация взаимодействия, ну, скорее, не переговорщиком, потому что, если мы говорим о ситуации на Донбассе, это все-таки на украинской территории, это граждане Украины, мы не переговорщики, мы организуем взаимодействие. И, безусловно, учитывая то, что многие годы на Донбассе не было воинских подразделений, да, кроме военкоматов и одного полка ПВО, который там находился частично в Донецке, люди просто не привыкли видеть людей в форме. И вопрос не в том, что это украинские подразделения или другие. Когда начался кризис в 2014 году, люди воспринимали всех в военной форме как потенциальную угрозу. И не нужно забывать о том, что особенно сейчас большая часть армии — это либо отмобилизованные, либо люди, которые пришли по контракту, это все-таки общество, это вчерашние гражданские люди, которые живут еще вчерашними своими проблемами и какими-то понятиями, поэтому наша задача не только объяснять местному населению роль и место вооруженных сил Украины, но наша задача объяснять, а точнее помогать нашим психологам, объяснять нашим военнослужащим о том, что военнослужащий — это не просто человек, который несет угрозу, несмотря на то, что он добивается безопасности. Это человек, который является ключом гражданских к государственной власти. И поэтому мы работаем, объясняя как командирам, так и рядовым бойцам, в первую очередь на пунктах пропуска и на блокпостах, как себя вести. И это очень сложное, учитывая, что каждый человек — это особенность культуры. Это сложная миссия, и я не хочу сказать, что мы идеально выполняем эту работу, потому что мы тоже люди, к сожалению, да, и мы не машины, не можем стандартно подходить, поэтому каждому нужно подходить по-своему, мы над этим работаем, а нас пока недостаточно. Как вы правильно заметили, нас должно быть в десятки раз больше, но, к сожалению, сейчас ни ситуация, ни количество подготовленного персонала не позволяет резко увеличить количество представителей военно-гражданского сотрудничества. Поэтому мы делаем все, что мы можем, и, как говорится, делай, что можешь, и будь, что будет. И мы стараемся работать по всем направлениям.
А вот расскажите немного о своей работе. Как проходит стандартный день Симика?
Стандартный день зависит от времени суток и места. Вы же не забывайте, что нельзя Донбасс называть вот Донбасс и все. На самом деле Донецкая и Луганская область исторически она делится как на Донбасс, так и на Слобожанщину. Она, ну, скорее не делится, а объединена разными группами, разными религиозными группами, разными этносами в такой очень уникальный регион. И общаться с луганчанинами, со слобожанщиной нужно по-другому, как с луганчанами с Донбасса. Да? Точно так же и Донецкая область. Да? Приазовье имеет свои уникальные культурные черты, и они очень сильно отличаются от людей, которые живут на севере от самого Донецка.
Алексей, а это ваши личные наблюдения или вам, в общем-то, рассказывали об этом, что вот есть такая разница?
Ну, я вам хочу сказать, я бы мог, конечно, похвастаться, что это наши наблюдения. Нет, это результаты проб и ошибок. Потому что, когда начался кризис, первое, что мы сделали, мы собрали группы специалистов военно-гражданского, вернее, не было тогда военно-гражданского сотрудничества, мы набрали офицеров, которые получили опыт такой деятельности в Республике Ирак и в Югославии, и подготовили их стандартно, объяснив и гуманитарное право, и требования Организации Объединенных Наций, познакомили с международными организациями и отправили. И вот шаг за шагом, знакомясь с особенностью того региона, мы начали набирать тот опыт уникальный, который имеем сейчас и используем. И каждый человек — это отдельный мир, а регионы — это просто галактики. Поэтому каждая группа готовится по-отдельному и получает опыт отдельно. И ни в коем случае особенности Донбасса нельзя смешивать. Там нет единого подхода.
Вот если себе представить счастье, да? Mm-hmm. Вот как, в общем-то, может начаться ваш рабочий день там? Как это вообще происходит? Потому что нам это сложно себе представить. Ну, как бы, если у всех военных есть приказы, допустим, когда приказ ты там пребываешь в состоянии вольно, когда начинаешь боевые действия или идешь в разведку, это тоже какие-то отдельные задания. Как живете вы, цивики?
Тут я хочу конкретизировать, что речь, очевидно, идет о пункте счастья. Несомненно. В Луганской области. То есть...
Ну, тут нужно немножко развести пункт, то есть если мы говорим по пункты пропуску въезда и выезда, то, угу, ну, в счастье нет такого пункта. Такой пункт находится в Золотом.
Да.
Да, и он очень часто сейчас находится под ударами и артиллерии.
Ну, его фактически открыли и закрыли.
Да, да. Но это был на самом деле все равно успех, потому что в Луганской области не было пунктов, таких как в Донецкой области. И для людей это же не просто дорога, да, где стоят блокпосты. Это организованная инфраструктура, которая позволяла жителям временно оккупированной территории вернуться в организованную жизнь, банковскую систему, продукты питания и так далее и тому подобное. Но если мы говорим конкретно про населенный пункт Счастья, населенный пункт Счастья это непосредственно населенный пункт, немаленький по луганским размерам на самом деле, на линии разграничения. И он бы мог бы быть прекрасным пунктом пропуска, но, к сожалению, он постоянно находится под обстрелом. Дороги, особенно в линии разграничения, заминированы. Но мы используем такие населенные пункты в первую очередь для того, чтобы донести информацию и донести свои намерения не только людям, которые находятся на освобожденной территории, но и людям, которые находятся на временно оккупированной территории. И особенно в Счастье уделяется много внимания старшему поколению, людям, которые имеют проблемы со здоровьем в первую очередь, которые нуждаются в помощи, и детям. Дети — это наша общая ценность, которую мы делим со всеми странами мира, со всеми этносами, национальностями. И в данном случае дети — это ценность как людей, живущих на освобожденной, так и на временно оккупированной территории. Поэтому усилия как по гуманитарной помощи, так и по проектам развития мы направляем на детей в первую очередь. Вот. Счастье является таким неофициальным перевалочным пунктом. Да? То есть люди приходят посмотреть, а как же здесь, на Украине, как они называют. И, соответственно, люди, уезжающие отсюда, они приезжают, смотрят в Счастье, а как же ли живут там люди на временно оккупированной территории. Это очень сложная работа, и наша главная задача — не навредить. Мы обязательно помогаем тем, кто просит. Мы инициируем, мы ни в коем случае не настаиваем, инициируем проекты помощи разным слоям населения, и ну, мы изучаем ситуацию, как она меняется. И ситуация очень сильно поменялась, в первую очередь, по отношению между гражданскими и военными в лучшую сторону, и мы очень рады. И это не только Счастье, это динамика по всей освобожденной территории.
А в чем на самом деле, вот это интересный вопрос, то есть по поводу вот кризиса доверия, с которыми, возможно, вы сталкивались в начале вашей работы, какой уровень доверия сейчас между гражданским населением и военными? Воспринимаются ли наши военные как, ну, не источник как раз вот какой-то такой тревожности, а наоборот, как безопасность, как, в общем-то, люди, к которым можно обратиться и по поводу медицинской помощи, и по поводу, возможно, продовольственной помощи, и по поводу просто того, чтобы успокоиться, в конце концов.
Безусловно, и для того, чтобы не быть голословным, я хочу сказать, что совместно с Харьковским институтом социологии проводился социологический опрос в конце прошлого, начале этого года. Результаты социологического опроса презентовались во время нашей международной конференции, которую мы проводили 2 недели назад совместно с Киево-Могилянской академией. И по сравнению с 2014-2015 годом рост доверия колоссальный. Более того, доверие местного населения к вооруженным силам Украины находится на самом высоком уровне, ну, выше нас только церковь и общественные организации. То есть все остальные правоохранительные органы, органы даже местной власти имеют кредит доверия намного ниже, чем вооруженные силы Украины. И я не хочу сказать, что у нас нет проблем, у нас есть проблемы. И эти проблемы связаны как с иногда, скажем так, неправильным поведением военных, так и с тяжелой экономической ситуацией, и в первую очередь с пропагандой, которая ведется со стороны временно оккупированной территории Российской Федерации. Но вооруженные силы научились оперативно реагировать на все эти ошибки. И сейчас нет ни одного вопроса, ну, опять же, это идеалистическое высказывание, большинство заданных вопросов, они получают квалифицированные и правильные ответы. И армия реагирует как на нарушение дисциплины, так и на нужды народа.
Я бы вот хотела задать такой вопрос, напомнить нашим слушателям, что в студии программы «Киев-Донбасс» сейчас Алексей Ноздрачев, полковник военно-гражданского сотрудничества в зоне проведения антитеррористической операции. Говорим мы о деятельности так называемых СИМИКов, Civil Military Cooperation, как они называются по-английски, и, собственно, от этого идет аббревиатура СИМИКи. Я бы хотела задать вопрос о том, как меняются настроения гражданского населения в зоне АТО. Вот с 2014 года мифы целые ходили о том, как принимают на Донбассе украинских военных. Что-то поменялось за это время?
Поменялось очень сильно. Во-первых, народ и особо нуждающиеся слои, это, как я уже говорил, это старики и молодые семьи, и дети, они увидели, что армия чуть ли не единственный надежный источник помощи. Мы привозим как медицину, не только медикаменты, но в первую очередь специалистов, и наши доктора в госпиталях оказывают помощь и гражданскому населению, и военным, конечно же, в первую очередь. Мы привозим проекты, мы привозим надежду. И я хочу сказать, что в 2014 году мы оценивали помощь местного населения не выше 25-28% в Донецкой и Луганской области. По некоторым показателям, в зависимости от региона, сейчас доверие поднимается до 65-70%. И это колоссальный многогранный труд, который не только сотрудниками, вернее, специалистами СИМИКа, но и всеми командирами подразделений и командирами органов военного управления проводится для того, чтобы показать народу, что армия все-таки это гарант как безопасности, так и независимости и территориальной целостности.
А с кем на самом деле вы начинаете работу, когда понимаете, что нужно как-то коммуницировать с мирным населением? То есть идете к активистам, идете к местной власти, возможно. То есть как это все происходит, что мы это тоже и наши слушатели представляли. Те, кто нас слушает как раз территории, которые под воздействием военного конфликта или подконтрольно Украине или, возможно, находятся на линии разграничения, это понимают, они это пережили, они это знают. Но, в принципе, вот, чтобы рассказать другим, на самом деле лучше, люди лучше представляли, как все происходит там. Это происходит в нашей стране. Вот.
Ну, армия ни в коем случае не заменяет государственную власть. Она ее усиливает. Поэтому мы всегда начинаем с представителей местной власти. Если она есть. Если их там нет, то мы начинаем с неформальных лидеров. Всегда есть неформальный лидер в любом населенном пункте. Это либо удачливый бизнесмен, либо человек, который прожил там всю жизнь, либо просто самый старый уважаемый человек. Поэтому, работая многогранно по разным направлениям, мы изучаем ситуацию, и у нас мы ограничены в ресурсах, мы не можем помочь всем. Поэтому мы выделяем слои, которым нужна помощь в первую очередь, и в какой приоритетности, и по советам как местной власти, так и лидеров, неформальных лидеров, оказываем эту помощь. Восстанавливаем инфраструктуру, взять вот Красногоровка-Марьинка, мы тянем газопровод в 100 метрах от позиций незаконных вооруженных формирований. И местная власть это видит, и местные люди видят, что никто, а только СИМИКи совместно с рабочими под пулями тянут и проводят эту работу только для того, чтобы в этих населенных пунктах появился газ. И мы готовы жертвовать как своим здоровьем, так и жизнью для того, чтобы показать, что армия — это действующий инструмент власти, и она предназначена для защиты, в первую очередь, местного населения.
И для созидания. Если говорить о коммуникации через медиа, вы говорили о том, что пропаганда, она действительно очень сильная. У нас недавно была в гостях первый заместитель министра информации Татьяна Попова и рассказывала о соотношении медиа, которые вот выходят на населенные пункты, как Донецкой, так и Луганской области. Соотношение, конечно, в пользу как российской пропаганды, так и пропаганды ЛНР и ДНР, разнообразных местных газет, каналов и прочее. Вот на самом деле в этих условиях, несомненно, важно работать с людьми и доносить, в общем-то, нашу позицию, украинскую позицию, рассказывать и говорить правду. Как это лучше делать?
Ну, я хочу сказать, что, к сожалению, за 2 года не было сформировано действующей стратегии информационной, контрпропагандистской. Возможно, она где-то в теории существует, но на практике пока продвигается очень тяжело. И я надеюсь, что все-таки специалисты, в первую очередь Татьяна Попова, этим занимается ежедневно. Что мы можем делать на месте? Люди Донбасса, они не верят газетам с чужих регионов, они не верят центральным газетам. Поэтому что мы делаем? Мы общаемся. Мы приходим, мы начинаем диалог, мы их выслушиваем. Конечно же, 50% времени нужно выслушать, что о тебе думают, и не всегда хорошее, но это дает возможность людям увидеть, что мы ни в коем случае не являемся угрозой, и мы готовы им помогать. Все-таки люди Донбасса, они склонны верить не столько словам, сколько делу. И поэтому, привозя газеты, привозя гуманитарную помощь, любую помощь, мы стараемся донести этот месседж, грубо говоря, своей работой и своими намерениями, которые мы обязательно исполняем. И это самая сильная информация и самая сильная контрпропаганда в этом регионе.
Вот на самом деле российскому телевидению, да, противостоят 110 человек, которые просто своими ногами проходят, в общем, вот тираж, да, зависимость, живое человеческое общение и огромные российские разгромные медиа.
Спасибо большое. Алексей Ноздрачев, полковник военно-гражданского сотрудничества в зоне проведения антитеррористической операции. Мы говорили о деятельности СИМИКов. И на этом первый час программы «Киев-Донбасс» подошел к концу. Мы вернемся к вам после новостей. Слушайте, думайте.